Ну, вот сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Три четверти участников референдума в Латвии высказались против превращения русского языка во второй государственный язык страны. Южная Корея провела учения в Желтом море, несмотря на угрозы Пхеньяна атаковать южнокорейские войска. У здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений, подававших заявки на проведение очередных акций 5 марта. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Латвии в воскресенье были подведены итоги референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Три четверти участников референдума, около 75%, высказались против этой инициативы. Сейчас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент в Риге Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте. Итак, как реагируют политики и общественные деятели на итоги состоявшегося референдума?
Здравствуйте, Андрей. Складывается ощущение, что итогами референдума довольны обе стороны, и те, кто организовывал, и те, кто голосовал и призывал голосовать против русского языка как второго государственного. Последние, без всяких сомнений, удовлетворены результатами референдума. 75% проголосовали против. Латышский язык в Латвии останется единственным государственным языком. Как объясняют сторонники этой точки зрения, вопрос прошедшего референдума для латышей – это едва ли не вопрос сохранения независимости. Очень болезненная тема, и в частности, в качестве довода приводятся данные о явке жителей страны на избирательные участки, немногим более 70%. Активнее всего голосовали жители латвийской столицы. В Риге на нескольких участках люди стояли в очередь, чтобы выразить свое мнение. Президент Латвии Андрис Бердзинш назвал прошедший референдум серьезным испытанием и уроком. Голосование создало угрозу одной из самых священных основ Конституции страны, латышскому языку, поэтому пришло время для дискуссии об укреплении конституционных основ, чтобы сделать Латвию более крепкой и застраховаться от угроз в будущем, сказал президент. Первые шаги в этом направлении были сделаны сегодня. Президент обсудил со спикером Сейма Салвита Абодзиньо необходимость внести поправки в Конституцию. Латвия будет менять порядок инициирования референдумов. Эти поправки необходимы, по словам спикера, чтобы меньшинство в демократической стране не могло диктовать условия большинству. Латвийская пресса цитирует также запись в блоге премьер-министра республики Валдиса Домбровскиса, который написал: «Маргиналы, которые этим референдумом хотели внести раскол в общество, потерпели поражение. Вопреки их замыслу, референдум стал самой серьезной и широкой дискуссией об основах государства за последние 20 лет». Конец цитаты. Латвийский премьер-министр поблагодарил всех, кто голосовал против раскола и двуязычия. Лидер национального объединения ВИСУ Латвия Райвис Зинтерс призвал не поддаваться на шантаж и не делать никаких уступок в дальнейшем. В частности, он покритиковал бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса за его обращение к жителям республики на русском языке. Это, по мнению Зинтерса, и есть поддержка двуязычия. Еще один представитель национального...
Простите, у нас, похоже, есть проблемы со связью в Риге. Передавал наш специальный корреспондент в столице Латвии Михаил Соленков. Он встретился с организатором референдума о придании русскому языку статуса второго государственного, руководителем общества «Родной язык» Владимиром Линдерманом, и попросил его оценить итоги голосования и спросил также, какие изменения ждут Латвию после референдума.
Вы объявили, цитирую, что после референдума борьба за равные права русских жителей Латвии продолжится. А в чем же это неравенство заключается?
Например, как минимум в отсутствии статуса языка. Вторая очень важная, беспокоящая проблема всех русских жителей Латвии – это образование, бесконечные попытки ассимиляции. То, что она сама по себе, эта ассимиляция, достаточно безуспешна, да, это другой вопрос. Но попытки-то непрерывные. И вот уже сейчас во многих школах уже учат английский язык на латыни. фактическом русские дети. Это и качество образования никудышное. Мы же не мигранты здесь. Тут особенно поражает то, что штрафы растут, а не падают.
Штрафы за что?
Штрафы за, ну, скажем, для физических и юридических лиц, за неиспользование языка на рабочем месте, латышского, или там, за неправильное оформление документов, или визуальной там, рекламы. Раньше штрафы были символическими. Все-таки вот для юридических лиц они были символическими, то есть они, скажем так, указывали на проблему. А теперь же штрафы четырехзначные. То есть, ну, представьте, для малого бизнеса штраф, ну, скажем, там, 2000 латов, да, ну, в переводе на евро, там, 3000 евро. Ну, это можно и похоронить весь бизнес одним ударом. Список профессий жутко вырос, на которых нужна высшая категория латышского. То есть идет ужесточение, да, вместо того, чтобы наоборот уже как-то успокоиться. Я понимаю, там, 20 лет назад были эмоциональная обстановка, и русские действительно плохо знали латышский, но сейчас молодое поколение знает латышский. Сейчас русская молодежь знает латышский лучше, чем латышский и русский. Ну и, конечно, второй блок вопросов, связанных с гражданством. Гражданство было отнято, я считаю, как там это ни называют, там восстановление, там юридически можно всех обхитрить, да, но, в общем, это гражданство было отнято, и до сих пор в Латвии живет 320 тысяч неграждан.
В чем причина? Ведь есть программа натурализации. Почему люди не могут просто-напросто, не то чтобы выучить, вы же говорите, что многие знают хорошо уже латышский язык, почему не могут просто прийти и сдать экзамен?
Значительная часть этих людей пожилые люди, и я, скажем так, не считаю, что мы можем от них требовать, чтобы вот они побежали там учить язык. Во-вторых, все равно здесь есть моральная такая нестыковка, да, потому что многие люди, есть и такой мотив, что многие люди считают вот из таких принципиальных соображений, почему я должен просить, я же не приехал в другое государство, да? Я не иностранец, понимаете, уже сам факт сдачи экзамена есть признание, что иностранец. Власть не создает атмосферы, в которой бы человеку этого хотелось сделать, там, выучить язык. Смотрите, сейчас Ушаков открыл курсы латышского впервые бесплатные. Уже сам факт бесплатности говорит о том, что это власть хочет, чтобы вы учили, а не то, что ну-ка пошли учиться там, и очередь выстроилась гигантская. Потому что сделано было, ну, как бы доброжелательно для людей, да, в тот же момент. А главное, что платные курсы говорят о том, ну как, государство получает из Европы там какие-то бешеные деньги на интеграцию. Как это, имея деньги на интеграцию, оно не может открыть бесплатные курсы? Я даже не утверждаю, что это разворовывается, этого я не знаю. Но это говорит о том, что у государства нет такой доброй воли. Потом здесь еще один момент вокруг проблемы гражданства, это с голосованием на муниципальных выборах довольно важная вещь связана. Дело в том, что тут возникли вообще какие-то странности. То есть сейчас любой гражданин Евросоюза, приезжая в Латвию, прожив здесь, вот я могу там в сроки немножко не точно вам указать, но, по-моему, что-то около года он может голосовать на муниципальных выборах. А прожив еще примерно столько же, может баллотироваться. А, скажем, не гражданин, но человек прожил здесь всю жизнь. Ну, по каким-то причинам, да, он там не гражданин. Но почему он не может, не то что баллотироваться, или голосовать не может на муниципальных выборах. То есть получается, что уже человек, приехавший вчера, уже может, и человек, проживший здесь там 50 лет, не может. То есть люди же все это чувствуют, что не просто формальная проблема, что это отношение государства.
Напомню, что это был руководитель латвийского общества «Родной язык» Владимир Линдерман. С ним беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков. В Москве 18 часов 15 минут. Напомню вам краткую сводку последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве при подаче заявки, на которой сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Кандидаты в президенты России объявили, что не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня митинг у телецентра Останкино под лозунгом «Пустите справедливость на экран». В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это французская печать на линии прямого эфира. Наш корреспондент во Франции Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Итак, о чем пишет французская пресса? Прежде всего, какие статьи посвящены предвыборной кампании во Франции?
Добрый день, Андрей. Если верить опросам общественного мнения, то позиция президента Франции Николя Саркози на предстоящих президентских выборах позиция заведомо проигрышная. 31% опрошенных заявляют сегодня о своем намерении голосовать за кандидата оппозиции от социалистической партии Франсуа Олланда. 26% за нынешнего президента и 15% за дочь Жана Мари Ле Пена, кандидата крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Таковы результаты последних опросов, что и объясняет, по мнению многих политических наблюдателей, крайнюю агрессивность тона и резкость предвыборной кампании, которую ведет президент. Так левая газета «Монд», анализируя лозунги, которые бросает в эти дни с трибуны президент и кандидат в президенты Николя Саркози, а именно «работа», «ответственность», «авторитет», находит в этих лозунгах отзвуки программы Национального фронта. Пытаясь привлечь на свою сторону максимальное число избирателей из рядов партии Ле Пена, пишет газета «Монд», Саркози следует формуле, которая обеспечила ему победу на выборах 2007 года. Правая газета «Фигаро», чьи симпатии, как и следовало ожидать, находятся на стороне президента, оспаривает интерпретацию, согласно которой Саркози, образно выражаясь, охотится в заповеднике Национального фронта. «Ничуть и никоим образом», пишет газета «Фигаро», «Николя Саркози – носитель ценностей генерала де Голля, традиционных ценностей Франции и Французской республики». До первого тура президентских выборов, то есть до 22 апреля, остается еще целых 2 месяца, но риторика предвыборной кампании уже близка к апогею, и, как всегда накануне выборов, резко возрастает влияние региональной прессы, что понятно. Газета «Альзас» недоумевает по причине небывалой агрессивности тона заявлений президента. Другая газета французской провинции «Прогре» анализирует систематические попытки президента Саркози посеять сомнения в способности Франсуа Олланда быть эффективным президентом. Франсуа Олланд, мол, нерешителен, его программа выхода страны из экономического кризиса расплывчата и не предлагает конкретных решений. Левая газета «Либерасьон», симпатизирующая кандидату-социалисту, ставит ему в заслугу, что на своих предвыборных митингах Франсуа Олланд воздерживается от прямых нападок на президента. «Либерасьон» останавливается на заявлении, сделанном в субботу на предвыборном митинге в Лилле Марин Ле Пен в присутствии 3000 ее сторонников. Лидер Национального фронта заявила, что на бойнях, поставляющих мясо в Париж и его окрестности, систематически практикуется убой скота в соответствии с мусульманским религиозным ритуалом, о чем поставщики мяса якобы не информируют потребителей. По словам Марин Ле Пен, эта практика лишний раз показывает, сколь велико влияние мусульман в сегодняшней Франции. Кстати, объединение поставщиков мяса Парижского региона опровергло заявление кандидата партии «Национальный фронт». Этот эпизод тоже часть будней президентской кампании во Франции.
Напомню, что это был обзор публикаций во французской печати, посвященных предвыборной кампании во Франции. Его подготовил Семен Мирский. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 18:20. Вновь к международным новостям. Вооруженные силы Южной Кореи сегодня провели учения с артиллерийскими стрельбами. Учения проходили на 5 островах в Желтом море вблизи спорных участков границы с Корейской Народно-Демократической Республикой, несмотря на предупреждение из Пхеньяна о возможности ответной так называемой «атаки возмездия», рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Учения Южнокорейского флота и корпуса морской пехоты в понедельник, которые длились примерно 2 часа, в основном прошли в районе острова Йонпхендо, в зоне, расположенной всего в 10 километрах от проходящей здесь по Желтому морю демаркационной линии, которую Сеул считает границей между 2 странами, а Пхеньян нет. О начале стрельб было объявлено заранее, и примерно 1500 местных жителей было предложено эвакуироваться или спуститься в подземные убежища. Представитель Южнокорейского министерства по делам объединения объединения, сказал:
«Это обычное военное учение, проводимое на нашей территории в рамках поддержания национальной безопасности, и утверждения северокорейской стороны в связи с этим безосновательны».
Северная Корея назвала военные учения южнокорейской стороны заранее спланированной провокацией, направленной на дальнейшее обострение ситуации на Корейском полуострове. По мнению Пхеньяна, в то время, когда весь северокорейский народ никак не может утешиться из-за кончины своего великого лидера Ким Чен Ира, Сеул стремится вновь обозначить свои незаконные территориальные претензии и сохранить действующие разграничительные линии между двумя государствами. КНДР предупредила, что если учения все же состоятся, Южная Корея будет беспощадно наказана. Вот запись северокорейского телевидения.
«Если группа предателей предпримет военную провокацию, наша армия немедленно ответит безжалостными ударами возмездия».
По данным южнокорейской стороны, свидетельств того, что КНДР готовится осуществить прозвучавшие угрозы, пока не замечено. Сегодня же Южная Корея начала совместные с США противолодочные учения в Желтом море, которые продлятся 5 дней. В Сеуле подчеркивают, что эти маневры проводятся на значительном расстоянии от спорных островов. 27 марта 2010 года во время аналогичных учений в этом районе был атакован неизвестной подводной лодкой и затонул корвет ВМС Южной Кореи «Чхонан». Тогда погибли 46 южнокорейских моряков. Позже Международный следственный комитет представил доклад, согласно которому Чхонан погиб в результате торпедной атаки подводной лодки флота КНДР. Пхеньян всегда отрицал свою причастность к этому событию. А 23 ноября 2010 года остров Йонпхёндо, где находится военная база армии Южной Кореи и поселки мирных жителей, подвергся внезапному массированному артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР. По острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате были разрушены многие постройки. Погибли 4 человека, 2 южнокорейских солдата и 2 местных рыбака. И около 20 были ранены, и военнослужащие, и гражданские лица. Это событие стало одним из самых крупных боевых столкновений между Северной и Южной Кореями за почти 60 лет, с момента подписания перемирия в 1953 году и фактического окончания войны на полуострове, которая формально не завершена до сих пор. Южнокорейские военные учения в этот раз прошли за несколько дней до намеченной в Пекине очередной встречи дипломатов США и КНДР для обсуждения вопросов, связанных с развитием северокорейской ядерной программы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. Вновь к новостям из России. В Свердловской области сразу в 2 городах разразились настоящие скандалы вокруг попыток властей влиять на средства массовой информации при освещении нынешней предвыборной президентской кампании. Под удар попали небольшие местные газеты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Журналистам больших городов в эту избирательную кампанию приходится значительно легче, чем их коллегам из небольших городков. Если в миллионниках на прессу практически не давят, то за их пределами ситуация в корне иная. В Первоуральске сразу несколько частных изданий оказались в своеобразной блокаде. Их снимают с продажи из-за неверного освещения политической ситуации в стране. Об этом нам рассказала редактор газеты «Городские вести» Ольга Вертлюгова.
8 февраля мы и «Новая еженедельная газета» получили уведомление из одной из торговых сетей города о том, что продажа нашего издания приостанавливается. Не объяснялось, по каким причинам совершенно. То есть формулировка была такая: с 9 числа мы с вами прекращаем отношения и просим больше продукцию не поставлять и остатки забрать. Все. Сегодня звонила одна женщина и говорит, просто возмущенно говорит, обратилась в один из киосков. Она сначала спросила нашу газету, потом «Вечерний пресс Свободный» и «Новую еженедельную газету». На нее просто там накричали, сказали, что вы спрашиваете, вы что, не понимаете, что эти газеты запрещенные?
По словам Вертлюговой, директора магазинов тоже были в шоке от происходящего, но при этом ссылались на распоряжение сверху. В мэрии Первоуральска от комментариев пока воздерживаются, ссылаясь на то, что специалисты, компетентные в этом вопросе, находятся в командировке. Ну а в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском с журналистами работают представители территориальной избирательной комиссии. Редакторов двух газет позвали в избирком, где рассказали о том, как освещать эти выборы. Одним из них оказался главный редактор газеты «Золотая горка» Павел Шабельников.
Мне позвонила председатель избирательной комиссии, пригласила, сказала, что необходимо передать некие рекомендации, которые они получили в Екатеринбурге на заседании председателя избирательной комиссии. Председатель мне передала две странички, они без данных, без подписи. Здесь содержатся предложения по подготовке выборов 4 марта, чему могут посвятить издание своей страницы, публикации. Ну, среди прочего, тут различные такие интересные пожелания сделать материалы «Кто, если не он?», «Урал голосует за стабильность». Есть такие обороты, разъяснение всех аспектов программы кандидата на должность президента России, что они дадут для развития области.
Председатель территориальной избирательной комиссии Березовского Надежда Потапова сам факт этой встречи не отрицает, но уверяет, что журналисты все поняли неправильно.
Здесь не написано, что программы кандидата, да, почему нет. Если у кандидатов программы, их надо печатать одного, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого. Хорошо, ну пусть они напишут программы кандидатов. Здесь не было названо никакая фамилия, никакой кандидат, никем выдвинут, ни от какой партии, ничего. Это рекомендации активизировать работу, поинформировать. А тут уже, ну, извините, каждый принимает, вот почему-то он как считает нужным. Вообще-то неправильно. Мы все читаем, мы почему-то читаем одни и те же буквы, но воспринимаем их по-разному.
Политолог Федор Крашенинников отмечает, что власти боятся применять административный ресурс в больших городах, опасаясь общественного резонанса. А вот журналистам в небольших населенных пунктах достается по полной.
С самого начала активной фазы кампании по выборам президента получилась в стране такая информация, что принято решение не совершать никаких особых нарушений в больших крупных городах для того, чтобы не попасть под объектив общественного внимания. Вся тяжесть манипуляции волшебства перенесена на небольшие города и на какую-то сельскую местность. Поэтому естественно, что в Екатеринбурге никто не будет призывать агитировать за одного конкретного кандидата, за Путина, не рассылая никаких сомнительных документов и не проводя никаких сомнительных встреч. И, конечно же, никаких явных ограничений деятельности. Что же касается небольших городов, то все это вполне ожидаемо. Это как раз отработка вот этой технологии. Все это строится на том, что в маленьких городах живут забитые несчастные люди, которые не пойдут жаловаться. Власть, очевидно, верит, что у этих людей нет интернета, и они не смогут рассказать всему миру о том, что с ними там вытворяют и что у них там происходит.
Крашенинников полагает, что зачистка информационного поля необходима для поствыборного обоснования победы Владимира Путина. При этом, если случится второй тур, то административное давление будут испытывать и журналисты больших городов. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в нашем эфире «Время гостей», затем итоговый выпуск нашей программы в 20 часов. В 21 час «Грани времени» передача Владимира Карамурзы. В 22 часа «Время политики» ее ведущий обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. 23 часа слушайте «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом. Одна из тем программы, из кого получаются лучшие президенты. Вы услышите исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в подмосковных Горках Медведев признал, что российская политическая система, по его выражению, далеко не идеальна. На встречу были приглашены Борис Немцов, Владимир Рыжков, Сергей Удальцов, Сергей Бабурин, Анатолий Панфилов и другие. В колонии города Торжок Тверской области в прошлую пятницу был избит Сергей Мохнаткин, осужденный на 2.5 года заключения по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным Фонда в защиту прав заключенных, Мохнаткина избил заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Российский Пенцентр обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве при подаче заявки на которую произошли потасовки у здания московской мэрии. Кандидаты в президенты России объявили, что не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности президентских выборов 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня в Москве у телецентра Останкино митинг под лозунгом «Пустите справедливость на экран». Представители партии требовали обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эпель. Эпель переводил произведения Петрарки, Боккаччи, Сенкевича, Брехта, Киплинга, Шульца, Зингера, шотландские баллады. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника, протестантского пастора Иоахима Галка. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас представим еще одну программу. Как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». А рядом со мной автор и ведущий этой программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ожидаем окончания встречи Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных российских политических партий. Очевидно, к времени начала моей программы завершится эта встреча. Надеюсь получить в эфире отчет о том, что говорили политики Медведева, чем отвечал им президент. И проанализируем это с политологом. Я пригласил сегодня в эфир Владимира Гельмана, известного петербургского политического эксперта. В Латвии обсуждают итоги референдума о статусе русского языка в республике. Я знаю, что в вашей программе было интервью с инициатором Андрея этого референдума. Я поговорил с латышским публицистом Юрисом Пайдерсом. Взгляд латышской общины на то, что происходит в политике Латвии в эти дни. В конце программы уйдем от политики, хотя, в общем, ненадолго и недалеко. На экране многих стран мира вышел в эти дни самый дорогой фильм в истории турецкого кинематографа. Это исторический блокбастер о взятии Константинополя турками. Называется он «Завоевание 1453». Обошелся создателем $17 миллионов. О том, что это за картина из Стамбула, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнце. Давайте послушаем фрагмент.
Этот фильм следует посмотреть европейцам, которые не хотят принимать Турцию в Евросоюз, потому что опасаются нашествия диких турок, которые якобы могут навредить европейским ценностям. Картина будет полезна для мусульман из арабских стран, которые издавна считают Турцию забывшей о законах ислама. Таковы цитаты из турецких газет о новом фильме режиссера Фарука Аксоя. Самая дорогая в истории турецкого кино картина демонстрируется одновременно в 800 кинотеатрах Стамбула. В азиатской части города билеты проданы на неделю вперед. Зрители сидят на ступеньках, приносят стулья из соседних помещений, приводят в кинотеатр малолетних детей. Турецкий султан показан в картине смелым воином, романтиком, мудрым правителем. Он занимается законотворчеством, заботится о своих воинах, сочиняет стихи любимой наложницы. В финальной сцене картины султан входит в собор Святой Софии, где в ожидании смерти православные верующие молятся о спасении. Мехмед берет на руки румейского ребенка и целует его, демонстрируя, что не намерен больше воевать. В Турции мало кого заботят художественные достоинства и недостатки картины Фарука Аксоя. Выход на экраны картины называют важным политическим событием, когда Турция пытается утвердиться в мире в качестве независимого сильного государства. Многие эксперты называют фильм воплощением доктрины неоосманизма. Усиление влияния Турции на территории бывших провинций Османской империи, о чем в последнее время не раз говорил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Турецкий взгляд на историю вызвал протесты в Европе.
О том, какие это протесты, расскажу подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Там же беседа с турецким кинокритиком на эту же тему. А пока мы с вами не посмотрели кино, то будем вот, Андрей, слушать о том, что нам рассказывают люди, которые уже его посмотрели. Эфир сегодня, как обычно, в 20.07. Жду слушателей и радиоприемников.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Послушайте «Радио Свобода». Вернемся к российской политической хронике. Сегодня утром у здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений. Активисты оспаривали очередность подачи заявок на митинги 5 марта в центре столицы. В итоге первыми о своем намерении мэрию уведомили участники лояльных власти организаций. С подробностями корреспондент «Свободы» в Москве Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Солидарность» и оппозиционные активисты утверждают, что к зданию московской мэрии они подъехали еще накануне вечером 19 февраля. К полуночи туда же подошли представители прокремлевских движений «Наша и Россия молодая», также с целью подать заявку на проведение митинга 5 марта. Активисты начали выяснять, кто первый занял место в очереди, завязалась перепалка. Приехавшая полиция задержала трех человек. К утру, по словам видеооператора «Радио Свобода», около 5-го подъезда мэрии, где принимают корреспонденцию, десятки активистов оппозиции организовали живую цепочку у входа в здание, чтобы не пустить своих соперников. И все-таки первыми заявку подали представители «России молодой». По словам оппозиционных активистов, лидер «России молодой», член общественной палаты Максим Мищенко воспользовался своим служебным положением, чтобы войти в мэрию без очереди. Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев пришел в мэрию, чтобы проследить за соблюдением закона, а не для того, чтобы заявлять о митинге. Однако он также пострадал от рук правоохранительных органов. Сотрудники полиции оттаскивали его от окошка, чтобы дать возможность подать заявку Максиму Мищенко, сказал он в интервью «Радио Свобода».
Намереваюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру, министру внутренних дел, требованием провести расследование и наказать виновных, потому что статья «Превышение служебных полномочий» там очевидно, совершенно нарушение статуса депутата очевидно. Кроме того, я передал порванный ботинок сотрудниками полиции Сергею Удальцову, который сегодня встречается с президентом Российской Федерации. Я надеюсь, что ему удастся предъявить вещественное доказательство президенту о том, как действует якобы реформированная полиция у нас в стране.
Максим Мищенко не стал отрицать, что в мэрии у него состоялась перепалка с Ильей Пономаревым. Однако лидер «России молодой» опроверг слухи о том, что в здании он прошел через черный вход.
Я прошел через второй подъезд, который находится в нескольких метрах от пятого подъезда. Вся толпа стояла около пятого, я прошел через второй. Кстати, через этот же второй подъезд прошел Илья Пономарев, депутат Госдумы, с которым у нас, в общем-то, состоялась перепалка около окошка, где подавалась заявка. Но Илья не подготовился, он не взял с собой заявку. Ты требовал, чтобы запустили Удальцова с какой-то женщиной. Это моя заявка подана быстрее, у меня есть свидетельство из мэрии со штампиком.
По словам Максима Мищенко, заявку о проведении митинга он подал на 4 и 5 марта на Лубянской площади. Заявка представителей оппозиции стала по счету 4-й. 5 марта они также хотят провести акцию на Лубянской площади. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», вышла из здания мэрии с помятыми паспортом и заявлением. Она объяснила это тем, что у окошка ей мешали представители прокремлевских движений. Последние также подали заявки на проведение акции на Манежной, Болотной, Театральной площадях и на площади революции. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают референдум, состоявшийся накануне в Латвии. Несмотря на то, что по разным оценкам от 10 до 15% 2-миллионного населения страны являются выходцами из других республик бывшего СССР, в основном это русские, 75% граждан Латвии выступили против того, чтобы русский язык стал государственным. В блоге депутата Госдумы Ильи Пономарева дискуссия об этом началась после публикации следующего поста.
Референдум завершился предсказуемо. 25% проголосовавших выступили за русский язык. При этом в Риге этот процент был намного выше, около 40%, а во втором по величине городе Даугавпилсе 85% населения поддержало русский язык. Я считаю, что надо использовать результаты этого референдума для того, чтобы признать русский одним из официальных языков Евросоюза, учитывая большие русскоязычные диаспоры не только в Прибалтике, но и в таких странах, как Германия или Франция. Эта задача является абсолютно выполнимой и должна стать главной в деятельности фонда «Русский мир» на ближайшую перспективу.
Блогер-политик Дискас считает, что результаты референдума оказались провальными, но обращает внимание, что в голосовании не участвовали самые заинтересованные в признании вторым государственным языком русского жители Латвии, так называемые неграждане, те, кто переехал сюда жить из других областей Советского Союза, а также потомки этих переселенцев, родившиеся уже в независимой Латвии. Они не сдали экзамены по латышскому языку, истории, основам Конституции и гимну, а потому не получили права голоса на референдуме.
Ну, по поводу результатов. Это очень интересно, конечно, если 15% жителей не имеют права участвовать в референдуме по вопросу, который их непосредственно касается. И это люди, у которых вообще никакого гражданства нет. Очень демократично.
Пользователь живого журнала 31 Вохман с этим утверждением не согласен и считает, что референдум помог Латвии укрепить свою независимость.
Искренне рад, что латыши поставили жирную точку попыткам оккупации и уничтожения независимости своей страны. Всем было понятно, что вопрос о придании русского языка в качестве государственного сугубо политический. Латвия продемонстрировала, что ничто, даже неумелые попытки кремлевских сателлитов вернуть ее в совок, не смогут помешать ей и дальше двигаться в цивилизацию и Европу.
Юрий Алексеев в блогах «Слон.ру» рассказывает о трепетном отношении латышей к собственному языку.
Государственному языку в Латвии посвящено несколько статей в Конституции. Слова «обязуюсь укреплять латышский язык как единственный государственный» присутствуют в клятве депутата Сейма. В стране существует специальный институт латышского языка и специальная организация, следящая за его употреблением. Уровень знания оговорен специальным законом о языке. В нем прописан необъятный список профессий, более 1000, где требуется знание языка в разных категориях. Всего таких градаций 6. В любую коммерческую компанию может неожиданно нагрянуть языковая инспекция и проверить у работников наличие удостоверений о сдаче экзаменов на категорию языка, а также проэкзаменовать на месте. Отсутствие таковых удостоверений или несоответствие категории занимаемой должности карается большими штрафами до нескольких тысяч американских долларов.
В англоязычных блогах задумались об устойчивости антибиотиков из-за того, что врачи приписывают их слишком часто, не только в случае серьезных инфекций, но и от простуды. В блогах Independent обнаружили, что некоторых людей уже сегодня невозможно вылечить от болезней.
Последствия действительно ужасают. Если с бактериями будет невозможно бороться при помощи антибиотиков, то обычные инфекции, считающиеся сегодня относительно безопасными, могут стать смертельными болезнями. Проблема в том, что таблетки используют слишком часто. Сами пациенты просят у лечащих врачей прописать им антибиотики от кашля, насморка или в случае острых респираторных заболеваний, вызванных вирусами, справиться с которыми антибиотики бессильны. Но и это еще не все. Практически прекратились разработки новых видов. Антибиотики перестают действовать слишком быстро, а на новые исследования нужно тратить время и средства. Кто же будет заниматься придумыванием нового лекарства, если оно будет продаваться, а значит, приносить доход фармацевтам лишь короткое время?
В блогах HuffingtonPost.com пишут, что устойчивость человека к антибиотикам связана не только с частым применением их в медицине, но и при производстве продуктов питания. Марта Розенберг посвятила этой теме целую серию статей. Она приводит данные нескольких докладов, составленных специалистами, на которые, кажется, так никто и не обратил внимания.
Злоупотребление антибиотиками на фермах – одна из главных тем покойного сенатора Теда Кеннеди. В это сложно поверить, но эти драгоценные лекарства тоннами добавляют в еду курицам и поросятам, писал он в отчете, сопровождающем так и не принятый закон о сохранении антибиотиков для лечения людей. Эти драгоценные лекарства даже не предназначены для лечения больных животных. Они используются для того, чтобы откормить свиней и ускорить рост куриц. Результат этого безудержного злоупотребления ясен. Мясо, зараженное стойкими к антибиотикам бактериями, лежит на полках в магазине. Мясная промышленность неправильно использует антибиотики, чтобы не задумываться об антисанитарных условиях, в которых содержатся животные.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в Горках он признал, что российская политическая система, по его выражению, далеко не идеальна. В колонии города Торжок в Тверской области в прошлую пятницу был сбит Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года тюрьмы по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным Фонда в защиту прав заключенных, Мохнаткина избил заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Российский пенцентр обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня у телецентра Останкино в Москве митинг под лозунгом «Пустите справедливость на экран».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президенту Медведеву предъявят ботинок депутата Пономарева.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Вадим Коровин об аресте Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье сопоставляет программы Сергея Миронова и Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Министры финансов стран еврозоны встречаются в Брюсселе для предварительного одобрения, как предполагается, новой программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Половина этих средств по планам пойдет частным кредиторам страны, которые согласятся на частичное списание греческих долгов. Подробности в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Для выделения Греции новых антикризисных кредитов Европейскому Союзу необходимы не только гарантии того, что страна впредь будет всячески экономить государственные расходы, но и некоторые собственные решения относительно греческого долга, в той его части, например, которую держат сегодня центральные банки региона. В частности, Европейский центральный банк выкупил на вторичном долговом рынке греческих гособлигаций примерно на 40 миллиардов евро, чтобы сдержать падение рыночных цен на них. И теперь, судя по целому ряду сообщений, банк намерен обменять их на некие новые греческие бумаги. Но что это дает самой Греции? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, речь идет о том, что ЕЦБ обменяет свой пакет облигаций на новые греческие долговые бумаги не по номиналу, а по той цене, которую он приобретал на вторичном рынке. В этом случае процентные платежи и доход, который ЕЦБ бы получил от роста курсовой стоимости при погашении, эти средства пойдут на снижение долгового бремени Греции. То есть он тот объем, который вложил в облигации Греции в результате покупки на вторичном рынке, он обменяет на новые бумаги. И Греции не придется нести вот дополнительные, что ли, издержки по обслуживанию долга. В этом плане ситуация чуть-чуть лучше для Европейского центробанка, чем ситуация с частными инвесторами, которые не только отказываются от какой-то потенциальной прибыли, но и несут существенные потери в результате этой реструктуризации. ЕЦБ таких потерь не понесет.
Судя по некоторым сообщениям, с Европейским центральным банком ныне обсуждается также, подпадет ли под предстоящую реструктуризацию греческих долгов та их часть, которую ныне держат центральные банки отдельных стран еврозоны, а это еще на 20 миллиардов евро. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Ну, на самом деле справедливо было бы рассматривать реструктуризацию Греции с точки зрения всех кредиторов. Но данная инициатива, скорее всего, коснется только частных инвесторов, с которыми в течение последних нескольких месяцев велись активные переговоры. А насколько пострадают центральные банки и еврозоны, тут сказать сложно. Скорее всего, будет принята какая-то схема, которая позволит им избежать прямых каких-то убытков, но при этом они, конечно же, будут учитывать новые обязательства и принимать их к рефинансированию по весьма льготным ставкам.
Речь, видимо, идет о смягчении условий залога, под которые центральные банки предоставляют свои кредиты банкам коммерческим.
Европейские, ну и вообще центральные банки всего мира рефинансируют банки под залог каких-то ценных бумаг, но чаще всего требуют достаточно высокое кредитное качество по этим бумагам, высокие рейтинги. Но в свете развития последних событий вот в еврозоне Европейскому центральному банку пришлось пойти на послабление этих критериев рефинансирования и, в общем-то, принимать к обеспечению не только высоконадежные инструменты, например, немецкие казначейские обязательства, но также итальянские, испанские и в том числе и греческие. Я думаю, что вот эти эти новые инструменты будут приниматься европейскими банками центральными в качестве залогового обеспечения при предоставлении ликвидности.
По предварительным планам, ровно половина денег, которые Греция может получить в рамках второй программы финансовой помощи, 65 миллиардов евро из 130, предназначена нынешним частным ее кредиторам. Тем не менее, в Греции, судя по сообщениям, готовятся некие поправки в законодательство, позволяющие перенести потери и на тех инвесторов, которые на предложенные условия не согласятся. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Речь, по всей видимости, идет о том, чтобы обязать всех инвесторов участвовать в реструктуризации. Сейчас, видимо, не все они готовы пойти на такие списания. Без этого Греции будет сложно придерживаться ранее взятых обязательств по сокращению долга и дефицита. Поэтому принимаемый закон и цель этого закона, скорее всего, направлена на то, чтобы при наличии определенного кворума среди держателей облигаций, скажем, там 60 или 70%, обязать, что ли, всех держателей греческих облигаций участвовать в реструктуризации, чтобы эти вот правила, которые предполагаются использовать, и схема обмена долга старого на нового, чтобы ее можно было использовать по отношению ко всем держателям облигаций.
Переговоры с представителями частных своих кредиторов Греция ведет уже 8 месяцев, однако и до сих пор не ясно, сколько же примерно из них согласятся на предложенные условия обмена облигаций или их выкупа. А провести всю эту операцию планируется за 3 дня, с 8 по 11 марта.
Переговорный процесс по реструктуризации греческих долгов начался не сегодня и не месяц назад, и к тому моменту, когда предполагается объявить некую реструктуризацию, уже будет ясна картинка по тому, какое количество участников этой программы. И, скорее всего, вот эти 3 дня – это некое техническое оформление уже достигнутых договоренностей.
Напомним, первые деньги в рамках уже второй программы финансовой помощи Греции необходимо получить до 20 марта, когда стране предстоит выплатить сразу 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания своего накопленного государственного долга.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левады провел серию опросов по поводу взаимоотношений общества и власти. Считают ли люди, что они могут влиять на принятие государственных решений в стране? На кого больше полагаются граждане, на власть или на самих себя? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Маде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Восемьдесят процентов опрошенных Левада-центром уверены, что они не могут влиять на принятие государственных решений. При этом 60% граждан сообщают, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью. Лишь четверть респондентов склонны думать, что их жизнь во всем зависит от власти. Такие вопросы социологи задают регулярно, и цифры почти не меняются. Однако в самое последнее время взаимоотношения власти и общества приобрели некоторые новые черты. Об этом Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра.
Впервые за очень много лет у нас образовалась ситуация, когда какая-то часть общества взяла на себя функцию разговаривать с властью путем, который не предусмотрен в общем нашей политической традиции. Часть представителей власти уже заявила некоторое время тому назад, что и они считают, что такие переговоры необходимы. Сложилась беспрецедентная ситуация. Но похоже, что те заявления были сделаны под обаянием момента или, может быть, в испуге, потому что никто не ожидал, что такое количество людей вдруг выразит свой протест явкой на московские митинги. После того, как первый испуг прошел, мне кажется, что появились люди, которые решили, что вот мы, власть, или они, власть, дали слабину. И вот именно из-за этого такое множество людей решилось участвовать, в сотни раз превзойдя обычное количество участвующих. И потому такие далеко идущие требования эта оппозиция стала выдвигать. Теперь те, кто так думает, решают вопрос, нельзя ли этот процесс прервать путем демонстрации силы или насилия. В каком-то смысле это главный вопрос, потому что если у власти не найдется другого языка
кроме языка насилия. Это значит, что открывшееся окошко исторической возможности для страны сейчас свернуть с пути, который, в общем, по мнению очень многих, был дорогой в превращение России в какую-то третьесортную, малоуважаемую, большую, но никому не интересную державу, вот с этой дороги, кажется, появился шанс свернуть. Вот будет этот шанс упущен. Это будет самым большим грехом на совести тех, кто так поступит.
Как бы вы сформулировали, чего сейчас хочет общество от власти?
Я думаю, что общество наше сейчас сложено из нескольких крупных групп, у каждой из которых есть свои ожидания перемен. Часть этих ожиданий противоречит друг другу. Но, в общем, так или иначе, характерным для момента является то, что ситуация и поведение власти, по крайней мере, по состоянию на конец прошлого года, не устраивали практически никого. Самые массовые слои общества, которые в течение очень долгого времени желали стабильности, они заявили о желании перемен. В это же время те слои общества, на которые кто-то возлагал надежды, что они будут мотором перемен, они в это время заявили о том, что они бы хотели стабильности. Это как раз наиболее обеспеченные классы. Дальше состоялись выборы, которые привели к тому, что определенная часть наиболее образованных и достаточно обеспеченных граждан в порядке защиты своего гражданского достоинства вышла с протестами против фальсификации выборов. И в этом смысле дала толчок размышлениям о переменах, в которые включились тоже достаточно широкие слои общества. Но перемены, которых хотела бы эта часть общества, не входит в планы тех, кто сейчас управляет страной. А они тоже есть часть общества, и у них есть, стало быть, свои другие интересы.
А чего хочет, по вашим наблюдениям, российская власть от общества?
Ну, любая власть от общества хочет, чтобы общество ей подчинялось по возможности беспрекословно.
Возможно ли это на данный момент?
Ну, какая-то часть общества будет слушаться власти просто потому, что это власть. Какая-то часть общества напугается, если ей покажут кнут. А какая-то часть общества, я думаю, теперь не испугается и этого. И вот вопрос, какова величина этой части, и что будет, если и ей покажут кнут. Вот этого не знает никто, в том числе те, у кого этот кнут в руках.
Социолог Алексей Левинсон, Левада-центр. Интересно, что по данным этой организации, количество людей, готовых более активно участвовать в политике, за последние годы практически не изменилось.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода». Передача «Время гостей», ведущая Анна Качкаева, будет обсуждать итоги сегодняшней встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий в прямом эфире с участником встречи Владимиром Рыжковым и гостем нашей студии в Москве, главой Института современного развития Игорем Юргенсом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автопробег за честные выборы проходил в Петербурге в сложной обстановке.
Китай призывает остановить насилие.
Всем нам следует потуже затянуть ремни и больше
работать. Эта инициатива изначально исходила из маргинальных групп.
Представители Европейского Союза и ООН ранее выразили беспокойство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.